Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
14 мая в Абхазии отмечают важную дату. Владиславу Ардзинба исполнилось бы 80. В большую политику Ардзинба ученый-востоковед, доктор исторических наук, пришел в 1980-х годах на волне национально-освободительного движения. Под его руководством республика смогла отстоять свою независимость. О личности первого президента Абхазии, его роли в судьбе республики, будем подробно говорить с режиссером Ибрагимом Чкадовой. Ибрагим, приветствую.
Здравствуйте,
Нала. Спасибо,
что
с нами.
Спасибо, что пригласили.
Начну, наверное, с того, Ибрагим, когда вы вообще впервые услышали имя Владислава Ардзинба?
Ну, это было до войны. Вот как первый раз я услышал, когда умер Георгий Алексеевич Дзидзария. Я был студентом исторического факультета, и мы даже в почетном карауле стояли, вот, когда вот проходила церемония прощания с ним. И вскоре мы все узнали, ну, это и вообще абхазское сообщество, и тем более в университете, что вот новым директором АБНИ, тогда он назывался, будет Владислав Григорьевич Ардзинба. И первая встреча была, кстати говоря, ну, лично такая немного курьезная. Мы как студенты, там, второй, там, третий курс был, всегда искали, где перекусить после лекции. Это, тогда была эта проблема. И мы иногда заходили в АБНИ, там была очень такая хорошая столовая, тем более близко, через дорогу. И при этом иногда нас пропускали, иногда нет. И в очередной раз охранник нас что-то говорит: вы куда, там так строго и так далее. Мы говорим: ну, мы тут к директору говорю, мы должны там курсовые или что-то показать, но решили как-то это схитрить, чтобы попасть туда. И он нас, естественно, пропустил, и мы, естественно, пошли в столовую. И вскоре туда пришел тоже Владислав Григорьевич, ну, там, с сотрудниками тоже пообедать. И этот же охранник зашел. И он решил сразу проверить,
правду вы говорите?
Правду мы говорили или нет. И он так: Владислав Григорьевич, они к вам, говорит, шли? Тот сразу понял ситуацию, говорит: да-да, они уже были у меня. И это
а вот как, такая... как вы себя в этот момент чувствовали?
Не, ну, естественно, мы всю гамму чувств от стыда до всего остального могли это пережили, но в конце осталось вот это вот приятное чувство, что человек сразу понял ситуацию и сразу встал на нашу сторону, как говорится. И это такая была первая встреча с ним. Ну, а потом уже мы все смотрели эти репортажи с Москвы, когда его выступление все ждали. Это надо было просто знать тот момент, когда вся страна прильнула к телевизору, мы знали, что где-то вот сегодня он должен выступить, и просто улицы обезлюдили. Все ждали его выступления, оно казалось, оно как-то может остановить эту катастрофу, которая вот надвигалась, и была какие-то очень много надежд с этим было.
Ну, вы и потом, когда он уже стал президентом, соприкасались, и когда он заболел, тоже бывали у него вот в последние дни, вы хорошо его знаете, несколько фильмов подготовили, один из фильмов как раз вот на днях показали, это была премьера о Владиславе.
Вчера пока была премьера, да, пришел президент туда, пришли министры, депутаты, мэр города, за что им благодарен, потому что это внимание, конечно, не сколько ко мне было, сколько к имени Владислава Григорьевича, но и приятно, что они посетили тоже.
Ну и детям в школах будут показывать этот фильм?
Я не знаю, но
по крайней мере, президент рекомендовал.
Да, он рекомендовал, и для меня это такая приятная оценка, потому что я попытался его сделать таким немного академическим, немного вот именно исторически изложить последовательность событий с его приезда сюда и по началу войны.
Но вы не просто были наблюдателем, но попытались изучить личности, какие-то материалы дополнительные. У вас была возможность видеть и ваши съемки, использованные в этом фильме. Но можете вы ответить на вопрос вообще, почему была сделана ставка на Владислава? Ведь это период, когда мощная плеяда таких значимых, да, людей, когда такая мощная интеллигенция была, вот именно Владислав.
Вообще там это очень интересный сюжет, и вы очень правильно вопрос ставите, как произошел, как вообще возник выбор, такой феномен вот именно Владислава именно в тот момент. И я вот говоря про то, что вот выступление было в Верховном Совете СССР, Владислава Ардзинба, а потом были вот эти трансляции прямые, заседания Верховного Совета Абхазии. где вот эти дебаты были с грузинской стороной, потом были раскол, потом были внутренние. И это все транслировалось, это было так захватывающе, и так было интересно и важно для людей, что это прям смотрели часами.
Это уже после того, как все-таки выбрали, да, абхазская интеллигенция выбрала.
Сами выборы его тоже происходили вот буквально в прямом эфире, а до этого он был депутат, как все депутаты, а потом в процессе был этот сюжет, когда насчет квот договорились, с Тбилиси, потому что мы в подчинении пока были тогда, как автономная республика там, и он с Гамсахурди договорился. Я, кстати говоря, иногда на какие-то конференции бывают или там переговоры, грузины часто сетуют именно на этот момент, что в квотах они проиграли, и очень много это имело потом для них плачевные последствия, юридические прежде всего, юридические, политические. Но вот тогда и взошла звезда Владислава, потому что все увидели его как блестящим оратором, аргументированным таким и харизматичным очень. Он просто, я не знаю, сколько это уместно это слово, но он мог влюбить даже противника в себя, потому что он был искренен. И вот все, что он говорил, это было от души, он не хитрил, и поэтому ему верили. И он возник еще здесь, тут партийная прослойка была достаточно серьезная, и серьезные люди были, и Константин Константинович Азган, Адлиба Борис Викторович. Много фигур было таких тяжеловесов, но они сделали ставку на него, и я считаю, это очень было тоже, это очень было перспективно, это очень было исторически важно, что они не среди себя, среди своих выбрали, а пригласили,
Ставка на более молодого?
Молодого, и вообще новые времена наступали. Они все-таки представляли другую эпоху. А в новых временах нужен был новый герой, и в этом смысле они не стали бороться между собой, не уж не говоря о том, чтобы кого-то пригласить с Москвы, а позвали его. И я считаю, это тоже... Вот все сложилось тогда, к счастью.
Но ставка была сделана, как вы говорите, на более молодое, на что-то новое. Но тем не менее, Владислав... ценности Советского Союза в какой-то степени тоже он поддерживал.
Я как раз в фильме об этом говорю, что приход Владислава в политику, он ознаменовался еще тем, что ему нужно было на два фронта играть. То есть был один благоприятный более-менее вариант, когда Грузия выходила из Советского Союза, но она так заявила, и там и референдум провели, они с одним результатом, то есть у нас был за сохранение Союза, у них вообще не провели этот референдум. И, то есть, было вот это направление, остаться в Советском Союзе, оторвавшись автоматически от Грузии, которая из него выходит. И он это делал в рамках фракции автономщиков, потому что у многих автономных образований такая же проблема была, они даже смогли продвинуть закон о выходе из состава СССР. То есть союзная, выходя из состава СССР, автономная в ее составе, имеет право сама решать, уходить союзной или оставаться. Это был такой юридический механизм, который позволял нам остаться и оторваться от Грузии. Ну и при этом он параллельно здесь создавал структуры, переподчинял министерство, создал Абхазскую гвардию. То есть вот неблагоприятный исход на случай военного, мы тоже старались к этому подготовиться. И ему не хватало всегда времени. Дефицит был очень большой, и поэтому первые дни войны вот так вот получилось, что они дошли до Сухума, потому что мы просто физически не успели
подготовиться. Институты...
Плюс это было вероломное такое нападение, потому что какие-то договоренности все-таки были, я думаю, о том, что не нападает, потому что в Грузии тоже переворот произошел за полгода до нашей войны, Гамсахурдия свергнули, и пришли пучисты, собственно говоря, во главе Шеварднадзе, и поэтому юридически их, то есть с точки зрения международного права, они тоже были нелегитимны, потому что это были пучисты, по собственно говоря, они не в результате выборов пришли.
Но вот несмотря на сложности в отношениях с Россией вот в тот период, 90-е, тем не менее он никогда от России не отворачивался.
Да, извините.
Были периоды, даже вот в 99-м году в интервью газете «Правда» он говорил о том, что необходимо ЖД-сообщение восстанавливать, и говорил про российские суда и абхазские порты, которые надо восстанавливать. Вот то, что сейчас как раз мы это наблюдаем, в 99-м об этом говорил Владислав.
Ну, это как раз говорит в пользу того, что его наследие и политическое, и историческое надо изучать. Потому что многие вещи он слишком далеко смотрел даже, наверное, за горизонт, будучи историком, во-первых, понимал, и блестящим политиком потом стал. И какие-то вещи он даже в те времена, когда... Ну, там МИД,
ну, казалось, немыслимо,
и руководство,
да,
России, оно было в стане тех, кто нам блокаду создал и очень жестоко прессовал на переговорах. Но там был, конечно, военный, который отчасти на нашей стороне были. То есть там были все равно и политические круги, которые, ну, сочувствовали нам. Но основной массив такой российского истеблишмента, он был против нас, там и... взаимоотношения с Грузией, там, ну, там контекст надо знать, это очень долгая история. Но он даже при самых таких вот неблагоприятных с Россией ситуациях, он всегда верил, у него там даже есть цитата: «Я верю, что в Россию придут патриоты и нормальная власть». И он, собственно говоря, это предугадал, так и произошло потом. И там с приходом Путина и блокада снялась, и гражданство, то есть мы просто вздохнули. А были времена, когда, вот сейчас мы тоже об этом не часто говорим, когда там запас зерна или хлеба оставался там на 3-4 дня в стране. Можете представить, что это такое? Или бензина вообще могло не быть? Мужчин не выпускали.
То есть
это...
тогда сложно было вообще говорить об укреплении институтов, когда надо было вот такие сиюминутные...
Да, тут вопрос о выживании был, но надо было конструкцию государства выстраивать. И он ее выстроил. Во много благодаря этой конструкции, несмотря на... все наши последние там десятилетия, когда мы не всегда его укрепляем, а иногда и коррозии подвергаем, эта конструкция, она настолько крепка, что выдержала все наши, ну, я говорю наши, но я имею в виду то, что произошло, происходит у нас вот последние там 15-20 там лет, ну, после его ухода.
А на Кавказе вообще как политик Владислав?
Ну, вот я
как об... вообще повлиял на ситуацию после?
Вот вы знаете, приход Владислава Арзинба во власть, он же не, это не такой уникальный случай. Тогда развалилась советская система, и новые лидеры приходили, новые времена приходили. И именно интеллигенты приходили. Это было в Азербайджане Эльчебей пришел, он тоже был филологом, если не ошибаюсь, Терпетросян, ученый большой. То есть были такие люди, но они все ушли не очень хорошо, как говорится, из власти. Эльчебея вообще свергнули, и он потом погиб. Терпетросяна там в результате переворота тоже оттеснились от власти.
Ну, социально-экономическая ситуация, конечно.
Да, нет, уникальность везде есть, но я говорю, что это общее тоже было. Вот этот приход этих интеллигентов, не всегда они выдерживали правила игры в политике. В этом смысле Владислав, и я про это говорю в фильме как раз, то есть кабинетный ученый стал блестящим политиком, потом политик стал главнокомандующим, и, естественно, потом, ну, президентом его выбрали. И, то есть, в этом смысле Владислав уникален. И это было знамя для Северного Кавказа, это символ был такой, я уже не говорю про диаспоры, там, в Турции, в Сирии, в Европе, как его встречали, это вообще отдельная тема, и как до сих пор к нему относятся. Этот есть момент, когда вот человек перестает, становится, вернее, мифом, и часто... правил мифологии, они там свои какие-то законы есть у него, и они часто вот эти детали, человеческие вещи немного нивелируют. А на самом деле мы сейчас на таком промежутке, когда его еще помним, те, кто его застал и живы, но когда-то наступят времена, когда просто живых свидетелей его жизни не будет, поэтому очень важно
сохранить.
И вот этот облик, этот образ и тем, кем он был и для нас, и для всего региона, и более объективным, это очень важно.
Ну и память имеет свойство, да, какие-то вещи забываются, какие-то вещи мы...
редактируются.
Да, в голове, да, по-другому начинаем представлять, поэтому... очень важно вот какой-то фактический материал, его слова, его...
Вообще наследие сохранять, систематизировать, анализировать, то есть и писать. У нас есть и исторические факультеты, там и политиков тоже воспитывают, и дипломатов. То есть там поле для деятельности исследовательской огромное есть. И для киношников есть, и, ну, для литературы, для всех есть.
Ну вот про его идеи, которые вот сейчас мы можем наблюдать, которые реализовываются, да, независимость, свобода Абхазии, это была главная идея Владислава. но какие-то вот, вы говорите, что он был таким дальновидным политиком, который просчитывал ходы и видел будущее.
Ну, да, например, даже вот 14 августа, это день, когда хотели рассматривать закон о разграничении полномочий между Абхазией и Грузией, где это фактически была там федерация, конфедерация с элементами, или как хочешь называй. Ну, то есть он хотел избежать войны любым путем, любым путем. И потом, когда случилась война, то есть вы представляете, как нужно было все поменять. И в себе прежде всего, что потом это ретранслировать уже своему народу, своей армии, и соседям, и политикам, и так далее. У него все это получалось, этому надо учиться, потому что жизнь очень плотная, очень быстро все меняется. Если ты не будешь иметь свой стержень, можешь себя потерять.
Ну, война вообще была нерациональной, да? Многие тогда, вот, которые были у руля, они отговаривали, понимали, что и численно, и вот не было такой той мощи, чтобы сопротивляться Грузии. Но почему он все-таки смог найти, да, в народе силы, как объединить? В чем вообще его секрет, феномен, Владислав?
Вы знаете, вот я подошел в конце фильма к этому моменту, вот именно с начала войны, я с него начал и как бы до него вот это анализировал. Очень интересный момент вот этого первого дня, второго дня, когда, понимаете, все поменялось. Тут была дилемма, я так представляю, то есть сдаться на милость агрессора, победителя в данной ситуации, и там очень трудно было ждать чего-то хорошего для нас. Или же воевать, где тоже огромный риск, и, зная соотношение сил и так далее, и так далее. Поэтому идти вот, и вот эту ставку делать такую огромную, это я просто... У него несколько таких моментов было, и во время войны, там мартовская, сами знаете, потом было у него много драм было в жизни, и он из каждой выходил достойно, и он же не только за себя или за свою семью решал, он решал за весь народ. Это такая ответственность, что я бы не пожелал, даже трудно представить, кто это может на себя взять. Сейчас она тоже есть у наших руководителей. И очень важно, чтобы они понимали, что как бы сложно ни было, бывало намного хуже. И мы все равно находили выход во главе с ним. И сейчас надо находить всегда выход, именно вспоминая и ориентируясь на те решения, которые мы делали тогда во главе с Владиславом Арцином.
Ну и вечно, наверное, философский вопрос. Все-таки время или герой? Кто влияет? Или вот многие говорят, что тогда вот уже настолько все бурлило, кипело, что ну, его выплеснуло как бы.
Ну, это, знаете, как время, как и контекст исторический, он такой, как плавильная печь была. И ты там мог или сгореть в этой печи, или же оттуда восстать, как бы говорится, из пепла. Мы в этом смысле, нам повезло. И там, насколько личность влияла на историю, или история влияла на личность, там взаимное было влияние, потому что это такая фигура была у Владислава, который мог влиять реально на историю. Как бы это ни казалось вот так вот громко сказано, на самом деле это так.
А вы думали, вот работая над фильмами, если бы Владислав не выбрал путь политика, если бы он остался ученым?
Это тоже...
Вообще в литературе есть вот такая открытая, да, концовка бывает, или да. Там два пути. Думали о том, чтобы, если представить, что Владислав был бы на мировой арене вот таким, докторскую он защитил, может быть, но он... вершины бы точно другие покорил бы.
Вот я в фильме цитирую как раз его цитату, где он говорит, я как раз к тому времени, к 80-м концу, в научном мире уже созрел до того, что я мог бы сделать что-то вот глобальное, написать, как историк и так далее. Но я был вынужден уйти в политику. Это, опять же, был бы человек-эгоист, который думает за себя или за комфорт, он, конечно, сделал бы другой выбор. И у нас была бы другая страна, и была бы страна тоже большой вопрос очень для меня. И были бы мы, сейчас сидели бы здесь, тоже вопрос для меня. И поэтому... И Владислав в политике, в абхазской истории, это вопрос жертвенности, огромной жертвенности. И как человека, и с точки зрения здоровья, сами знаете, как он закончил. С точки зрения ученого, он блестящий был ученым. Блестящий, мирового уровня. И об этом говорим не мы, это говорят люди, которые об этом могут говорить. Там академик Иванов, там его Сахаров очень ценил, Лихачев его очень высоко ставил. Я вот цитату Лихачева тоже вспоминаю, где он очень высоко его ставит тоже. То есть пока есть такие люди, есть шанс у таких, как мы, которые в этом мире, в принципе, с точки зрения математики, статистики, не должны существовать, как народ, как страна, но мы существуем, потому что, ну, где-то, наверное, и везет нам, но за везение надо платить.
Этот шанс тоже
и заслужить надо,
да,
его.
Да, использовать вовремя, сделать какие-то действия. Но кто-то, не помню, кто-то из политологов сказал, что вот если понаблюдать за жизнью Владислава Арцинба, ощущение, что он прожил сразу несколько жизней. Хотя прожил недолго, но даже за этот короткий период он сделал очень многое.
Знаете, я на чем себя ловил, когда, ну, вообще и соприкасался с этой темой. Я вот делал фильм на его смерть, тоже была круглая дата. Я всегда начинаю сравнивать, думаю, я уже старше, чем он был тогда, когда принимал вот такие решения, когда выиграл войну, когда там, ну, выступал. Это не потому, что там... Да каждый может примерить к себе, но есть такой возраст человека, возраст мужчины, и когда он что-то может сделать и делает это. Как это у него получалось? И я в этом фильме не сколько ответы, сколько вопросы ставил. Как кабинетный ученый стал политиком? Потом стал военным, потом стал отцом нации. И это все происходило там 45, 50, 55. Это же молодой человек, достаточно молодой человек, чтобы вот такие вещи делать. Это, конечно, феноменально, и нам очень повезло. Я знаю, что это мы немного уже запилили, вот это, хваля его и так далее, и так далее. Но я говорю с точки зрения, там, допустим, человек, который исторический факультет закончил, там, немного кино делает. Эта фигура очень колоссальная, очень интересная, очень драматичная фигура.
Но он, кстати, умел находить подходы к обычному, да, простому крестьянину, к подростку, и с генералами тоже умел разговаривать. Вот умел и знал, как это делать.
Вообще он, конечно, вот такая в нем была вот такая сублимация абхазского характера, если так сказать. Он такой архетип абхазский был. Он мог быть рассудочным, рациональным, харизматичным. Он мог быть и вспыльчивым, и быстро отходил, кстати говоря. И, может, в этом тоже его в политике такие вещи, ну, и, кстати, наказываются обычно.
И не знал авторитетов, тоже говорят,
да,
некоторые.
Да, и верил людям. И он, да, он мог говорить. Вот, ну, я его немного, ну, несколько лет, пока на телевидении работал, оператором снимал. И вот эта поездка была большая тоже в Турции. Это по мерам доверия там было несколько поездок. И я за ним наблюдать было... Это очень интересно. Вот. И всегда было там, как он общался с представителями диаспоры, приходили, как он с ООНовцами, как он внутри делегации, то есть какая атмосфера. Вот он, знаете, он своим присутствием, вот летели все на одном самолете, но мы всегда вот это спиной чувствовали его, хотя он никогда не позволял себе там какой-то начальственный тон или там что-то там... Ну, строить кого-то там и так. Нет, то есть там ели, иногда даже пили, веселились, но мы всегда чувствовали
Может
присутствие.
Может быть, это уважение?
Это было все вместе, и уважение прежде всего, конечно. И, то есть, вот я даже сейчас понимаю, что мы тогда подсознательно все понимали, что это не просто там начальник или президент, это, то есть, человек такой.
А вы тогда чувствовали, что вот... Вот это история, это лидер, это... Вот вы соприкасаетесь уже с человеком, который войдет точно в историю.
Вот я как раз про это говорю, подсознательно это чувствовалось. А сейчас это еще осознаешь, ну так, головой понимаешь, чему ты был свидетель и кому, и что про тебе это... Про тебе творилась история. Тогда же вот я буквально описывал там с 88 по 92-й. Это очень маленький срок, а там вместило столько событий, такое плотное время было, и такая скорость, и в ней выживать, и постоянно адаптироваться, это колоссально сложно.
Ну и нашим слушателям хочу сказать, премьера фильма «Владиславе» состоялась вчера, а сегодня на абхазском телевидении будут показывать этот фильм.
Да, в районе 9 обещали, не знаю, там как сетка будет сдвигаться, он называется «Владислав Арцинба». Ученый, политик, президент.
Ну и какую-то завесу чуть-чуть приоткрыть. Какие уникальные кадры вы там покажете? У нас немного времени остается.
Там в основном архив, который многие видели, но я его постарался выстроить так, то есть в хронологическом историческом порядке. Но там есть, например, несколько уникальных кадров. То есть я нашел фотографии, когда его избирали представителем Верховного Совета Республики Абхазии. То есть их никто никогда не видел. Это фотографии, но это историческая уже такая ценность и достояние.
А в неформальной обстановке с Владиславом вам удавалось пообщаться?
Ну, мне лично нет, но просто мы как-то все в одном круге. То есть он был очень коммуникабельный. Он любил шутить, и он понимал юмор. Это тоже говорит, его характеризует очень хорошо. И с ним было легко всегда. То есть ты чувствовал, кто это, но при этом не было подобострастия. Он и не любил этого, собственно говоря. То есть в этом смысле он был очень демократичен, по-абхазски демократичен, то есть это не был там князь или царь, это был человек...
Народный президент.
Да, это был народный
лидер. Ибрагим, большое спасибо, что были с нами в студии, благодарю.
Спасибо, что позвали в такой день, я тоже рад, что здесь нахожусь.
А нашим слушателям напомню, на студии был режиссер Ибрагим Чкаду, а мы говорили о личности первого президента Абхазии. Напомню, Владислав Арзенба ушел из жизни после продолжительной болезни 4 марта 2010 года. А этот год в Абхазии объявлен годом Владислава.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.